Вы слушаете международную программу из цикла «Дерек Принс интерпретирует Библию». Дерек Принс является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык.
Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться с вами ключами к успешной жизни, которые Бог открыл мне за долгие годы изучения и служения. На этой неделе мы будем изучать тему отвержения, которая, я верю, является глубочайшей раной человеческого духа. Я поделюсь с вами хорошей новостью о том, как эта рана может быть исцелена. Скорее всего, будет лучше всего начать с определения того, что же такое отвержение. Мы говорим с вами о том, что мы переживаем в своих эмоциях, в своих сердцах. Это отношение, это взаимоотношение, или, скорее всего, неспособность строить взаимоотношения. Лучше всего понять значение слова, порассуждав над противоположностью этого слова. Противоположностью отвержения является принятие. Поэтому мы могли бы определить отвержение как противоположность принятия. Или же мы могли бы перечислить несколько синонимов, несколько фраз, которые раскрывают значение этого же термина, среди которых чувство нежеланности, чувство, как будто тебя исключили, чувство неполноценности, чувство непринадлежности, как будто бы ты стоишь снаружи и пытаешься заглянуть внутрь, не зная, как войти внутрь. Это отношение, это внутреннее чувство. Именно об этом мы с вами будем говорить. И я много сталкивался с людьми, которые переживали эту проблему в своей жизни. И я могу сказать, что это очень распространенная и глубочайшая рана человеческого сердца. И в частности, это очень типично для современных американцев. Бесчисленное количество людей страдает от проблемы отвержения. И без сомнения, я могу сказать, что многие из моих радиослушателей имеют эту проблему в своей жизни. Я хотел бы сказать кое-что. Лучше всего решить проблему, признав ее. Если вы отказываетесь признать наличие этой проблемы, вы никогда ее не решите. Но если вы признаете ее и примете Божье исцеление, тогда вы сможете избавиться от этой проблемы. И я встречался с многими людьми, я знаю таких людей, которые успешно преодолели проблему отвержения, и вы можете присоединиться к их числу. В книге пророка Исаии есть очень хороший пример того, что такое отвержение. Господь обращается к своему народу, Израилю, но Он обращается к ним, как муж обращается к своей жене. И Он называет свой народ своей женой, который когда-то был отвержен своим мужем. Такая ситуация до боли знакома миллионам женщин во всех странах мира. И вот что говорит Господь, 54 глава Исаии, 4 по 6 стихи. «Не бойся, не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Ему». «Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». В последнем стихе мы видим описание оставленной, отверженной жены, которая скорбит духом, жена юности, которая была отвержена. Иногда все оказывается наоборот. Иногда жены отвергают своих мужей, хотя принято считать мужчин сильной половиной. Но на примере жизни людей, с которыми я сталкивался, я знаю, что мужья могут страдать от невыносимой боли, когда жены отвергают их. Около двух дней назад я слушал одному человеку, который излил мне свое сердце. И у него в сердце была огромная боль из-за того, как отвергала его жена. И мужчины должны научиться выражать свою боль, потому что мужчинам не свойственно выражать свои эмоции, свои слабости. И в этом отрывке из пророка Исаия мы видим две вещи, которые всегда идут рука об руку с отвержением. Господь говорит через Исаию: «Ты не будешь постыжена и не будешь в стыде». Это то, что обычно мы видим в браке. Стыд и скорбь. Когда ты отдаешь себя без остатка другому человеку, когда ты даришь ему свою любовь, когда ты открываешь свое сердце и затем видишь, что тебя отвергли, очень часто это приносит глубокие чувства стыда, униженности. Так, это внешнее проявление, но внутреннее проявление отвержения — это то, что Исаия называет «скорбящим духом», или в других переводах это называется «израненным духом» или «сокрушенным духом». И Бог научил меня узнавать сокрушенный дух. В притчах 18:14 говорится: «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Или «израненный дух, кто может подкрепить его?» И в притчах 15:13 мы читаем: «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Раны человеческого духа очень трудно опознать, им очень трудно поставить диагноз, потому что они глубже, чем уровень разума и мыслей. И есть много людей, которые страдают от ран своего духа, даже не осознавая их. Их разум не может опознать эти раны, их память давным-давно забыла об этом, но где-то в глубине своего сердца, в глубине своего духа, они все еще продолжают страдать от ран, которые часто уходят корнями в глубокое детство. И разум не способен принять и опознать эту боль, но тем не менее эта боль остается фактом, она там, в глубине духа. И я верю, что одна из самых распространенных причин израненного духа — это отвержение. Что причиняет отвержение? Мы рассмотрели уже одну причину, о которой говорит Исаия — отвержение в браке. Но я сказал, что иногда и жены отвергают своих мужей, не только мужья отвергают жен. Но тем не менее я верю, что существует еще более распространенная причина для отвержения, и это недостаток любви от родителей в семьях. Бог сотворил человека с внутренней жаждой быть любимым и чувствовать любовь. И я убежден, что каждый ребенок, рождающийся в этот мир, рождается с этой глубокой жаждой в любви. В любви, которая может быть выражена. Невыраженная любовь не восполняет нужду в любви. И я убежден на основании своего опыта, что каждый ребенок жаждет, в особенности, в отцовской любви. И отцовская любовь дает ребенку чувство уверенности. И дети, которые не переживали выраженную отцовскую любовь, вырастают неуверенными в себе. И очень часто они страдают от отвержения. Есть три основные ситуации в жизни, которые причиняют боль отвержения. Во-первых, это нежеланные беременности, когда мать носит внутри себя ребенка, которого она не хочет. Может быть, она боится признать это вслух, но однажды я понял удивительный факт, что люди, в особенности определенной возрастной группы, принадлежащие к определенному поколению, чаще всего страдают от проблемы отвержения. И когда я проследил, в какое время они родились, оказалось, что это было время Великой депрессии. И я понял, что, очевидно, их матери не могли с радостью воспринять идею о том, что у них будет еще один ребенок, потому что у них не было средств для проживания и пропитания. И это причинило детям раны отвержения. Вторая причина возникновения отверженности — это отсутствие выраженной теплой любви. И иногда на машинах встречаются такие наклейки. «А ты обнял сегодня своего ребенка?» Очень хорошие наклейки, мне нравятся, потому что ребенок, которого не обнимают, вырастает в отвержении. И третья ситуация — это когда в семье есть несколько детей, один из которых любимчик и получает больше любви и внимания, чем остальные, а других постоянно сравнивают с этим ребенком. Я вспоминаю историю об одной женщине, у которой было две дочери, и она, сама того не осознавая, предпочитала одну другой. И однажды она услышала в комнате звуки, кто-то там возился, и она думала, что это ее любимая дочь, и она сказала: «Дорогая, это ты?» И в ответ она услышала голос: «Нет, мама, это всего лишь я». И тут она поняла, как ее взаимоотношение повлияло на вторую дочь. Я надеюсь, что вы понимаете, что эти раны отвержения могут уходить корнями в детство. Продолжим изучение темы отвержения, которую я считаю глубочайшей раной человеческого духа. И Бог оказал мне честь поделиться с вами новость о том, как эта рана может быть исцелена. И вчера я процитировал стих из 18 главы притч, где говорится, что дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? В другом переводе говорится «израненный дух». И я объяснил, что раны человеческого духа простираются глубже, чем сознание и разум человека. Эти раны уходят в наше подсознание и глубже, чем наши осознанные воспоминания. Очень часто это связано с ранними переживаниями в нашем детстве. И поскольку наш разум был не в состоянии справиться с этой ситуацией, он решил об этом забыть. Но дух продолжает нести в себе информацию об этой боли, об этих страданиях. Поэтому где-то глубоко в своем сердце, в своем подсознании мы продолжаем нести в себе эту боль. И Писание говорит, что пораженный дух или израненный дух, кто может подкрепить его? Он обессиливает нас, он лишает нас инициативы, радости и наслаждения жизнью. Эта рана высасывает из нас нашу жизнь. И я привел разные примеры того, как отвержение может появиться в жизни человека. Я процитировал отрывок из 54 главы Исаии, где Господь называет свой народ женой юности, которая была отвержена. И я подчеркнул также, что иногда она происходит наоборот, иногда жены отвергают своих мужей. И в обеих случаях мучения просто неописуемы. И я также рассказал о том, как отвержение может возникать в детстве, иногда даже еще до рождения, когда ребенок, еще находясь в животе у мамы, уже переживает чувство нежеланности. Допустим, если это незаконнорожденный ребенок, или родители не имеют средств к пропитанию, и поэтому мать еще во время беременности имеет негативный, враждебный настрой по отношению к ребенку, и ребенок рождается с чувством нежеланности и отвержения. Или же еще бывает ситуация, когда дети не переживают выраженную любовь, в частности, отцовскую любовь. Часто бывает так, что родители любят своих детей, но они не умеют выражать свою любовь. И ребенок не может принять невыраженную любовь. В других ситуациях, где в семье есть несколько детей, и один является любимчиком, то остальные будут переживать отвержение. Если ребенок не принимает выраженную любовь со стороны своих родителей, он чувствует себя отверженным. Сегодня я хочу рассказать о последствиях отвержения, о том, как мы можем опознать эту проблему в себе и в других. И лучше всего будет, если я вернусь к определению отвержения, которое я дал вчера. Я сказал, что противоположностью отвержения является принятие. Если у нас нет принятия, то, скорее всего, у нас есть отвержение. И есть много других слов и словосочетаний, которые описывают эту же проблему. Допустим, чувство нежеланности, чувство непринадлежности, бесценности, как будто бы мы стоим снаружи, пытаемся заглянуть внутрь. И когда я только что перечислил этот перечень, возможно, вы опознали в этом самого себя. Теперь давайте рассмотрим последствия отвержения. Я верю, что основным последствием является неспособность принимать или давать любовь. И я считаю установленным фактом то, что мы не можем отдавать любовь до тех пор, пока мы не примем любовь. И об этом же говорит и Новый Завет, где Иоанн говорит, что мы должны любить друг друга, потому что Он, Господь, прежде возлюбил нас. И я не верю, что человек может отдавать любовь до тех пор, пока он не примет любовь со стороны кого-то другого. Человек, который не получил любовь, не может отдавать любовь. И в этом трагедия, что иногда эта проблема передается из поколения в поколение. Допустим, в одной семье рождается девочка, ее мама не пережила в детстве любви, поэтому она не может дать любовь своей дочери. Потом эта девочка вырастает, выходит замуж, у нее рождается своя дочь. Но поскольку она не получила любовь от своей матери, она не может передать ее своей дочери. Поэтому ее дочь вырастает с такой же проблемой. Она вырастает, выходит замуж, у нее рождается дочь, и ее дочь получает ту же самую проблему. Так эта ужасная проблема передается из рода в род, из поколения в поколение. И я встречался с многими людьми, и я говорил им, что «послушайте, вы должны положить этому конец, и лучше всего, если это закончится на вашем поколении, чтобы ваши дети не страдали от этой же проблемы». Теперь давайте рассмотрим вторичные последствия отвержения. Я считаю, что есть три основных типа реакции на отвержение. Первый — это когда человек смиряется перед отвержением. Второе — когда он скрывается. И третий — когда он противостает. Давайте рассмотрим первого, который сдается или смиряется. Может быть, человек никогда вслух этого не говорит, но внутри он принимает решение, что для меня это слишком тяжело, я не могу справиться с жизнью. И я на опыте убедился, что обычно за этим следует целый ряд возникающих эмоций и отношений. Я перечислю вам эту последовательность. Обычно они возникают в таком порядке. За отвержением следует одиночество. За одиночеством — чувство ничтожества. За этим следует самосожаление. После самосожаления приходит депрессия. После депрессии приходит отчаяние или безнадежность. И если они пускают корень в нашем сердце, то это приводит, в конце концов, к смерти или к желаниям самоубийства. Смерть говорит: «Лучше бы я не родился. Я не хочу жить». Но самоубийство говорит: «Я хочу положить всему этому конец». Но и смерть, и самоубийство стоят в конце этой последовательности. Отвержение, одиночество, ничтожество, самосожаление, депрессия, отчаяние или безнадежность. И, в конце концов, отношение, желание смерти или самоубийства. И помните, что помимо того, что за этим стоят негативные эмоции, за этим также стоят и силы тьмы. Это не просто естественная реакция на отвержение. Эти естественные реакции становятся местом для нечистых духов, которые будут нас мучить и разрушать нас. Итак, первая реакция на отвержение — это когда человек смиряется перед отвержением или сдается, когда в нем нет сил противостать этому. Второй тип реакции — это когда человек убегает, который как бы не смиряется, но он выстраивает вокруг себя защитные стены, фасад, нечто, что покрывает его внутренние мучения и боль. И лучше всего это можно описать словом «безразличие». Очень часто это связано с каким-то поверхностным ощущением радости. Человек как будто бы внешне выглядит радостным, счастливым, но в его голосе чувствуется металлическая нотка. Если это женщина, то часто на ней слишком много косметики, она очень бурно жестикулирует, ее голос звучит немножко громче, чем это нужно. Она изо всех сил пытается показать, что она счастлива и радостна, как будто бы ей все равно, но внутри себя она говорит: «Мне однажды сделали слишком больно, и я никогда никому не позволю приблизиться ко мне слишком близко, чтобы сделать мне больно еще раз. Никто не приблизится ко мне снова». И поэтому она выстраивает вокруг себя защиту, этот фасад безразличия, эту поверхностную радость и счастье, которое является всего лишь маскарадом. И сегодня в Америке очень много людей, которые находятся в таком состоянии. Третий тип реакции — это человек, который противостает. И в таком случае за этим следует такой порядок вещей. Злопамятство, ненависть, бунт. И Писание говорит, что бунт и колдовство — это близнецы-братья. Поэтому из бунта часто вытекает какая-то вовлеченность в оккультизм. И в нашей стране было поколение молодых людей, которое вырастало в 60-х годах, которое как раз пошло по этому пути злопамятства, горечи, бунта и оккультизма. И это злопамятство было не из-за материальных лишений, а из-за того, что они не получили настоящей любви, в частности, со стороны своих отцов. В большинстве это были дети из богатых семей, которые получили блестящее образование, у них было по несколько машин, бассейн, но они лишились в жизни самого главного — выраженной отцовской, родительской любви. Поэтому они стали злопамятными, они пошли по пути ненависти, бунта и закончили в оккультизме. Я знаком с одним молодым человеком, который рассказал мне, что в возрасте 12 лет он однажды стоял рядом со своей мамой, которая разговаривала с соседкой. И мать небрежно выразилась в отношении своего сына, и ребенок убежал в свою комнату. В течение получаса он безудержно плакал. Затем он пришел к своей маме и сказал: «Мама, я тебя ненавижу». Это было в возрасте 12 лет. К 18 годам он был лидером молодежной подростковой группировки. И он пошел по пути ненависти и бунта. Но в этой истории был счастливый конец, потому что этот молодой человек встретился с Господом, и сейчас он служит Богу. Но это типичный пример человека, который противостоит противоотвержению. Он идет по пути злопамятства, ненависти, горечи, бунта и затем оккультизма. Итак, я перечислил три основные типа реакции на отвержение. Когда человек сдается, когда человек скрывается, когда он противостоит. Во вчерашней радиопрограмме я объяснил о том, что существуют три основные типа реакции на отвержение. Первое — это когда человек сдается, смиряется. И отсюда следует целая последовательность негативных эмоций и отношений. И обычно они идут в таком порядке. За отвержением следует одиночество, затем ничтожество, затем самосожаление, затем депрессия, затем отчаяние, и либо смерть, желание смерти, либо попытки самоубийства, что я покончу со всем этим. Второй тип реакции — это когда человек скрывается от проблемы, когда он окружает себя стенами разочарования, когда он надевает на себя внешнюю маску радости, и глубоко в своем сердце он говорит: «Никто никогда не подойдет ко мне достаточно близко, чтобы ранить меня еще раз. Я никого к себе снова не подпущу». И он выстраивает вокруг себя эти стены защиты и безразличия. Третий тип реакции — это когда человек противостает противоотвержению. И обычно за этим следуют такие вещи, как злопамятство, ненависть, бунт и затем колдовство или оккультизм. И я рассказал о примере молодого человека, который стал лидером группировки, но затем он пришел к Господу Иисусу Христу. В его жизни весь этот тип реакции проявился во всей своей полноте. И во всех этих реакциях на отвержение мы можем сказать, что они являются оборонительными, защитными, и ни одна из этих реакций не решает этой проблемы. Но у Бога есть решение. В Исаии 61:1 записано обетование, которое исполнилось с приходом Иисуса Христа, Мессии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытой темницы». Обратите внимание на фразу «исцелять сокрушенных сердцем». В исполнении этого обетования является решение проблемы отвержения. Решение приходит через Иисуса и через крест. Теперь давайте мы откроем 53 главу Исаии. Это предсказание о страданиях Мессии. Здесь рассказывается о неизвестном страдающем слуге Господа. И хотя здесь не упоминается имя этого слуги, все авторы Нового Завета единогласно соглашаются с тем, что это описание Иисуса, умирающего на кресте. Мы прочитаем с 4 по 6 стих 53 главы Исаии. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Время не позволяет мне остановиться на отрывке подробно, но я бы хотел сказать вот что, что на кресте в исполнении этого пророчества был совершен божественный обмен. Иисус принял на Себя все то зло, которое мы заслужили, чтобы мы, в свою очередь, верой приняли все те благословения, которые заслужил Он. Я хочу перечислить некоторые аспекты этого обмена. Иисус взял на Себя наше наказание, чтобы мы получили прощение. Иисус был изъявлен для того, чтобы мы были исцелены. Он взял на Себя наш грех, чтобы мы получили оправдание. Он взял на Себя наше проклятие, чтобы мы получили Его благословение. Он умер нашей смертью, чтобы мы жили Его жизнью. Но превыше всего этого, Иисус также взял наше отвержение. Он был отвержен людьми и Богом. И вот описание Его отвержения в 53 главе Исаии 3 стихе. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Как все это ясно описывает проблему отвержения. И не забывайте, что Иисус взял это ради нас. Он был отвержен людьми, от Него отвращали лицо. Он знает, что такое переживать отвержение. Но это еще и не все. Худшее было то, что Он был отвержен Богом. Итак, Иисус был отвержен людьми, но самое окончательное отвержение — это было отвержение со стороны Бога. Это мы видим в Матфея 27 главе 45 по 51 стихи. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахвани“». Он говорил это на арамейском. И это значит: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». Они не знали арамейского языка, они не знали, что «Или» на арамейском — это Господь, Отец. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давая ему пить. Другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Впервые Иисус не получил ответ на свою молитву. Бог отвратил свой взор от своего Сына. Бог не слушал Его вопль. Почему? потому что Иисус в тот момент отождествил Себя с нашим грехом. И Божье отношение к Иисусу было Божьим отношением к греху. Бог отказывается вступать в общение с грехом. Бог отвергает грех полностью и окончательно. Иисус пережил это не ради Себя, но ради нас. Его душа стала жертвой умилостивления за нас. И праведное отношение Божие к греху пало на Иисуса. И для меня очень о многом говорит то, что, умирая на кресте, Иисус говорил на арамейском. Посещая больных в больницах, я заметил, что когда люди переживают времена кризиса, допустим, когда они на пороге смерти, они начинают говорить на том языке, который они выучили в своем детстве. И я переживал это много раз. И это так сильно говорит мне о человечности Иисуса. Он говорил на языке, на котором говорили в его доме. Он говорил на арамейском языке. Задумайтесь над этой ужасной тьмой, над одиночеством, над чувством забвения, отвержения со стороны людей и Бога. Возможно, вы пережили отвержение в своей жизни, но это не может сравниться с тем отвержением, которое пережил Иисус. И последствия этого были ужасными и драматичными. Завеса в храме разорвалась надвое. О чем это говорит? Это говорит о том, что препятствие, стоявшее между человеком и Богом, было убрано, и человек получил доступ в Божье присутствие. Он освободился от вина, от вины, стыда. Иисус взял на Себя наше отвержение, чтобы мы приняли Его принятие. Вот в этом значение разорванной завесы. Иисус умер от разбитого сердца. Отвержение, которое Он пережил от Отца, было больше, чем Он мог вынести. Но слава Богу за разорванную завесу, за открытый путь к Богу. И в заключение давайте посмотрим на то, как мы можем применить это в своей жизни. Ефесянам 1 глава, с 3 по 6 стихи, Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас, возлюбленным». К чему стремился Бог еще от создания мира? К тому, чтобы мы стали Его детьми, Его сыновьями и дочерьми. Но это могло быть достигнуто только через заместительную смерть Иисуса на кресте. Когда Иисус взял на Себя наши грехи, наше отвержение, Он открыл для нас возможность получить принятие. Он оставил свой титул Божьего Сына для того, чтобы мы получили это звание и титул Божьих детей. И мне нравится последний стих: «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». И это слово «облагодатствовал» — это очень веское слово. Этим же словом ангел приветствовал Марию, мать Иисуса. Он сказал: «Радуйся, благодатная». То есть это человек, которому оказана огромная честь. И Писание говорит, что Он облагодатствовал нас возлюбленным, или Он принял нас возлюбленным. Вот в этом и есть решение проблемы отвержения. Иисус взял на Себя наше отвержение, чтобы мы получили Его принятие. Уже изучение темы отвержения, ее причины и ее исцеление. И вчера я рассказал о том, что на кресте Бог подарил нам исцеление от отвержения. Там, на кресте, произошел божественный обмен. Иисус стал нашим заместителем. Он взял все то зло, которое мы заслужили, чтобы мы приняли все то добро, которое Он заслужил. И в этом обмене есть разные аспекты. Я перечислю сейчас только некоторые из них. Иисус был наказан за наши грехи, чтобы мы получили прощение. Он понес наши болезни, чтобы мы исцелились. Он взял наш грех, чтобы мы получили Его праведность. Он взял на Себя наше проклятие, чтобы мы получили Его благословение. Он умер вместо нас, чтобы мы жили Его жизнью. Но превыше всего, Иисус взял на кресте наше отвержение. Он был отвержен людьми, и он был отвержен Богом. Посреди неестественной, ужасающей тьмы Иисус воззвал к Отцу: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но не последовало никакого ответа. Впервые молитва Иисуса осталась неотвеченной. Он понес окончательное наказание за наши грехи. Он был отвержен Богом. Он был отвержен Своим Отцом. И это отвержение разбило его сердце, и он умер. Но через это была исполнена Божья цель. И Писание говорит о том, что в тот момент завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Разорванная завеса символизирует открытый путь для людей к Богу. И то, что она была раскрыта сверху вниз, говорит о том, что это сделал сам Бог. Иисус оплатил цену нашего принятия. Сегодня я хочу рассказать о практических шагах, благодаря которым мы можем войти в принятие, которое Иисус уже приобрел для нас. Я служил многим людям в этой сфере. Бог дал мне дар опознавать эту проблему и молиться об исцелении. Я хочу, чтобы вы слушали меня очень внимательно. Я буду говорить очень простыми словами. Я не буду вдаваться в какие-то психологические термины. Есть четыре вещи, которые вам нужно сделать для того, чтобы пережить принятие Божие. Первое. Вы должны простить всех, кто отвергал вас или приносил вам вред в жизни. И, возможно, этих людей в вашей жизни много. В противном случае вы не были бы отверженным человеком. Послушайте, что Иисус говорит в Марка 11:25. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Это включает в себя всех людей. Если что имеете на кого, прощайте, тогда и Бог простит вас. Но если вы не прощаете людей, то Бог не простит вас. Это, в частности, мы должны применить к нашим родителям. В большинстве случаев мы страдаем от отвержения именно по вине родителей. Но в послании Ефесянам 6, 2 и 3 стихе Павел говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Все заповеди не имели обетования, и только эта заповедь содержала собой обетование, что если мы будем исполнять эту заповедь, то нам будет благо, и мы будем долголетными на земле. Но если мы не почитаем отца и мать, то позвольте мне сказать, что у вас не будет блага. В вашей жизни всегда будет чего-то не хватать. И на основании своего опыта я могу сказать, что я служил многим людям, жизнь которых изменилась после того, как они осознали, что они обязаны почитать своих родителей. Это не значит, что вы должны закрывать глаза на их ошибки. Это не значит, что вы должны перестать считать, что они являлись причиной вашего отвержения. Это значит, что вы должны простить их и этим почитать их. Помните, вы должны обратить особое внимание на взаимоотношения с вашими родителями. Я не знаю ни одного человека, который бы отказывался почитать своих родителей и имел бы в своей жизни благословение. Во-вторых, вы должны отказаться от того, что произвело отвержение в вашей жизни: горечь, злопамятство, ненависть, бунт. Это то, что отравляет нашу жизнь. Если вы будете храните их в своем сердце, ваша жизнь будет отравленная. Возможно, это будет причинять вам глубочайшие эмоциональные расстройства, а также физические расстройства. Вы не можете позволить себе иметь это. Вы должны принять бесповоротное решение отказаться от этого. Сказать своей воле: «Я отказываюсь от горечи, от злопамятства, от ненависти и от бунта». Люди, которые занимаются реабилитацией алкоголиков, говорят алкоголикам, что злопамятство — это роскошь, которую вы не можете себе позволить. И мы не можем позволить себе быть злопамятными. Это слишком дорого стоит. Третье, что вам нужно сделать, это верой принять то, что Бог говорит. Вы должны принять факт, что вы приняты Богом. Я повторю еще раз, вы должны принять тот факт, что вы приняты во Христе Богом. В Ефесянам 1 глава 4 по 6 стих говорится, что Бог избрал нас в Иисусе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить на Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалы славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Итак, Бог от вечности хотел, чтобы мы стали Его детьми, но Он осуществил это только через смерть Иисуса Христа за нас на кресте. Поэтому вам нужно принять тот факт, что Бог хочет, чтобы вы были Его детем. Вы должны согласиться с тем фактом, что когда вы приходите к Иисусу, Бог принимает вас, Он не отвергнет вас, Он примет вас. Мне нравится перевод этого места, что Бог принял нас возлюбленным в Иисусе. Когда мы приходим к Богу в Иисусе, то мы наследуем Его благодать, Его принятие. Знаете ли вы, что у Бога нет второсортных детей? Бог не просто смиряется с нами, терпит нас. Бог не ставит нас на замечание, чтобы испытать, достойны ли мы Его. Когда мы приходим к Нему в Иисусе, Он принимает нас с распростертыми объятиями. И с этого времени мы становимся Его детьми, наследниками Его, всех благословений Его любви, защиты и обеспечения. Четвертый шаг в получении принятия — это принять самого себя. Я повторю еще раз. Примите самого себя. И я понимаю, что, возможно, это будет самым тяжелым. Оглядываясь на свою жизнь, на все свои неудачи, на все свои ошибки, на то, как мы подводили людей, оглядываясь на свои разрушенные семьи, на детей, которые не получили достойного воспитания, на все свои финансовые проблемы, возможно, мы поставили на себе крест, и мы считаем себя неудачниками, но Бог не называет нас неудачниками, Он называет вас своим детем, своим сыном и дочерью. И вам нужно принять самого себя, потому что Бог принял вас. Когда вы приходите к Богу в Иисусе, вы являетесь новым творением. Кто во Христе, тот новая тварь, все старое прошло теперь, все новое, все же новое от Бога. Вот это и есть новое творение. Не сравнивайте себя с тем, кем вы были до Христа, потому что во Христе вы новое творение. Ефесянам 2:10 говорится, что мы являемся Божьим творением. И в оригинале там стоит слово «шедевр». В греческом это слово «поэма». Мы Божий шедевр, мы творение Его рук. Если вы критикуете самого себя, то вы критикуете Божие творение, Божий шедевр. Поэтому перестаньте это делать, примите себя, потому что Бог принял вас. Я хочу рассказать вам историю об одной женщине, с которой я однажды столкнулся. Я был в христианском лагере, я спешил, опаздывал на проповедь, поэтому я очень торопился, и эта женщина шла в противоположном направлении, и мы столкнулись друг с другом. Когда мы поднялись на ноги, эта женщина сказала: «Господин принц, я молилась и просила Бога, чтобы мне встретиться с вами». Я сказал: «Бог ответил на вашу молитву, мы встретились. В чем ваша проблема? У нас есть 2 минуты». Поэтому она начала объяснять свою проблему, и где-то через минуту я остановил ее и сказал: «У меня осталась 1 минута, но мне кажется, я понял вашу проблему. Пожалуйста, повторяйте за мной эту молитву». Я провел ее в этой молитве, и молитва была такой: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня, за то, что Ты отдал Своего Сына Иисуса за мои грехи, что Он взял на Себя все мои грехи, что Он взял на Себя мое отвержение, что Он оплатил мое наказание. И я прихожу к Тебе через Иисуса, и я знаю, что Ты принимаешь меня, я не отверженная, я желанная. Ты по-настоящему любишь меня. Я твое дитё. Ты мой отец. Я принадлежу твоей семье. Я принадлежу лучшей семье во Вселенной. Небеса — мой дом, и я принадлежу Тебе, Господь. Спасибо Тебе, спасибо Тебе». Итак, мы помолились, попрощались. Я благословил, и мы расстались. Где-то через месяц я получил от нее письмо. Она описала нашу встречу, как мы столкнулись, и она сказала, что «Я пишу для того, чтобы сообщить вам, что эта простая молитва, которую мы помолились, полностью изменила мою жизнь. Я другой человек. Мои проблемы, по большому счету, решены». Что решило ее проблему? то, что она перешла от отвержения к принятию. Она сделала это верой. Я хочу перечислить эти четыре шага еще раз. Простите всех своих обидчиков. Откажитесь от всей горечи, обид, злопамятства. Примите тот факт, что вы приняты во Христе, и примите самого себя. В предыдущих радиопрограммах на этой неделе я объяснил, что Бог решает проблему отвержения через смерть Иисуса на кресте. Там, на кресте, произошел божественный обмен. Иисус взял на Себя все то зло, которое принадлежало нам, чтобы мы, в свою очередь, получили верой, все то добро, которое принадлежало Ему. И в частности, Иисус пережил наше отвержение со стороны людей и со стороны Бога для того, чтобы мы пережили Его принятие. Вчера я перечислил практические шаги, благодаря которым мы можем идти в принятие. Этих шагов было четыре. Во-первых, мы должны простить всех своих обидчиков, и, в частности, мы должны простить своих родителей, потому что наше отношение к родителям является определяющим в нашей жизни. Бог требует, чтобы мы почитали своих родителей, для того, чтобы нам было благо и чтобы мы были долголетными. Второй шаг. Мы должны отказаться от горечи, злопамятства, ненависти, бунта, от всех этих негативных сил, которые разрушают нас. В-третьих, мы должны принять тот факт, что мы приняты во Христе. Приняты верой, потому что Писание говорит об этом. И в-четвертых, мы должны принять самих себя, и иногда это самое тяжелое. Сегодня я хочу объяснить еще один очень важный принцип в получении полноты принятия. Этот принцип заключается в том, как получить принятие со стороны Божьего народа. Как мы можем найти свое место в теле Христовом? Как христиане, мы не должны жить обособленной, одинокой жизнью. Мы находимся во взаимоотношениях с другими верующими, и в этих взаимоотношениях мы должны проявлять принятие ежедневно. Недостаточно быть принятыми только Небесным Отцом, хотя с этого все начинается, но после этого мы должны практиковать принятие в своих взаимоотношениях с верующим. Совместно мы, христиане, являемся одним телом. И по отдельности мы являемся членами этого тела. Послушайте, что Павел говорит об этом в разных местах Писания в Новом Завете, например, Римлянам 12 глава, 4-5 стихи. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». И мы являемся членами одного тела, и мы принадлежим друг другу. Мы не переживем полного чувства удовлетворения, мира, принятия, будучи обособленными от других. И в 1 Коринфянам 12 главе, в разных стихах этой главы, есть тоже очень много стихов. Допустим, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много составляют одно тело, так и Христос. Тело же не из одного члена, но из многих. И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Вы являетесь частью тела. Возможно, вы нога, или рука, или ухо, или глаз. Но вы будете нецелостными и не будете переживать полноты без остального тела. И немного далее в этой же главе Павел говорит, «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Никто из нас не может сказать друг другу, что «ты мне не нужен», потому что мы все нуждаемся друг в друге. Бог сотворил тело так, чтобы члены были взаимозависимыми друг от друга. Мы не можем функционировать эффективно, обособленно и в одиночку. Это касается вас и меня. Мы должны найти свое место в теле Христовом. Мы нуждаемся в остальных верующих, и они нуждаются в вас. Нахождение своего места в теле даст вам очень глубокое чувство принятия в вашей ежедневной жизни. Еще один образ христиан в Новом Завете — это образ семьи. Мы все являемся членами одной семьи. И в молитве «Отче наш», которую оставил Иисус своим ученикам, она начинается с таких слов «Отче наш», «Отец наш». Это говорит мне о двух вещах. Во-первых, о том, что у нас есть Отец, Бог. И это дает нам принятие в вертикальном направлении. Но говорится «Отец наш», не «мой», а «наш», что говорит о том, что мы являемся семьей, что в этой семье много детей. И только тогда, когда у нас есть правильные взаимоотношения в этой семье, у нас может быть полнота принятия. Поэтому вертикальное принятие мы получаем от Бога, горизонтальное принятие мы получаем в Божьей семье. Вот что Павел говорит в Ефесянах 2:19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы можем сказать, что в противном случае мы можем быть чужими и пришельцами. Нам не нравится слово «пришелец». Я эмигрировал в Соединенные Штаты в 1963 году, но гражданином Соединенных Штатов я стал только в 1970 году, поэтому 7 лет я был пришельцем. И, возможно, граждане Соединенных Штатов не знают, что пришельцам каждый год необходимо заполнять необходимую анкету, все бумаги для того, чтобы продолжать свой вид на жительство. И когда вы выезжаете за пределы страны, и потом въезжаете, вам нужно предъявить свою зеленую карту, которая говорит о том, что у вас есть вид на жительство. И вы не можете пользоваться всеми теми привилегиями, которыми пользуются граждане. Существует различие между гражданином государства и пришельцем. И Бог говорит, что мы не пришельцы в Его Царстве, мы не чужие, мы не иностранцы, мы являемся согражданами святыми, своими Богу. Но для того, чтобы это стало для нас реальностью, мы должны найти свое место в этой семье. Послушайте, что псалмопевец говорит в 67-м псалме, 7-м стихе. «Бог одиноких вводит в дом». Как это замечательно. Возможно, вы одинокий человек. В мире сегодня есть миллиарды одиноких людей, но они не знают о том, что Бог хочет ввести их в дом. Он освобождает узников от оков. Но теперь послушайте внимательно. Они покорные остаются в знойной пустыне. Итак, Бог хочет ввести вас в свой дом, ввести вас в семью. И Он хочет расторгнуть всякие узы над вашей жизнью. Он хочет благословить вас избытком и благословением. Но есть одно препятствие. И это препятствие — это бунт, непокорность. И это препятствие находится не в Боге, а оно может быть в вас. Если вы хотите занять свое место в теле Христовом, если вы хотите стать частью семьи, то вам нужно от чего-то избавиться, вам нужно отказаться от непокорства, от бунта. Перестаньте жить своей жизнью, заниматься своими делами. Поймите, что вам нужно тело. Попытайтесь найти место в этом теле, место в семье. Для того, чтобы вы могли переживать полноту принятия вашей ежедневной жизни, а чтобы это не было только доктринальной истиной, вам нужно найти место в теле, вам нужно стать частью семьи, частью группы, как бы вы ни назвали, церковью, общением, общиной. Название не столь важно. И найти правильную группу не так легко, как это кажется. В своей книге «Брачный завет» я перечисляю 9 вопросов, на которые вам стоит обращать внимание, если вы находитесь в поисках правильной группы, к которой вам хочется присоединиться. Я сейчас перечислю эти 9 вопросов. Запомните их, если вы ищете правильную группу. Во-первых, почитают и превозносят ли эти люди имя Иисуса Христа? 2. Почитают ли они авторитет священных писаний? 3. Предоставляют ли они свободу для движения Святого Духа? 4. Взращивают ли они теплоту во взаимоотношениях? 5. Применяют ли они свою веру в ежедневной жизни? 6. Культивируют ли они близкие личные взаимоотношения, которые простираются дальше воскресных служений? 7. Предоставляют ли они пасторскую заботу, которая покрывает все ваши законные нужды? 8. Открыты ли они поддерживать общение с другими церквями и группами? И 9. Чувствуете ли вы себя расслабленно и уютно в их среде? Если ответ на все эти вопросы «да», то, скорее всего, вы на правильном пути. Но, тем не менее, продолжайте искать Божьей воли, Его совета, чтобы Он направил вас на правильное место. И не забывайте, что, скорее всего, вы не найдете правильной группы, совершенной группы. А даже если вы найдете, то вы не сможете к ней присоединиться. Почему? Потому что, когда вы присоединитесь к ней, то она уже не будет совершенной, идеальной. Итак, это была цитата из моей книги «Брачный завет». Я пытаюсь помочь вам, как вам выбраться из проблемы одиночества, из чувства отвержения и стать частью живого организма, живого тела, как стать частью семьи. и пережить чувство исполненности. Если вы все еще ищете решение этой проблемы, то в конце своей книги «Брачный завет» я привожу молитву. И я советую вам помолиться этой молитвой. Сейчас я прочитаю эту молитву, и если она соответствует желанию вашего сердца, если это то, чего вы хотите, то когда я закончу читать эту молитву, то вы скажите на это «Аминь». Пускай это будет ваша личная молитва. Вот эта молитва. «Дорогой Господь, я переживаю одиночество и чувство неисполненности и ненужности, и я жажду жить в Твоем доме. Я хочу быть частью Твоей семьи, посвященных верующих. Если во мне есть какие-то препятствия, я прошу Тебя, чтобы Ты убрал их. Пожалуйста, направь меня на то место, где моя жажда будет удовлетворена. Помоги мне сделать необходимое посвящение во имя Иисуса Христа. Аминь». Если вы помолились этой молитвой, если вы сказали «Аминь», я обещаю вам, что вещи начнут меняться в вашей жизни. Бог начнет двигаться в вашей жизни, Он даст вам новое направление, Он даст вам новое знакомство, Он откроет новые двери в вашей жизни, Он выведет вас из этой пустынной земли, и Он ведет вас в дом, Он сделает вас частью своей семьи, частью тела. Да благословит вас Господь.